трудно найти на подводной лодке «Курск», которая затонула в материальном океане существования, спокойное место. Поэтому эмиграция – это то, что всегда существовало во все времена. Все искали лучшее место, все искали лучший план бытия, лучшую землю, землю обетованную. Да? Библейские герои, ведические герои. Но мы всегда говорим слово «Родина». Возникает вопрос, что это такое? Что является подлинным родным, что является подлинным гармоничным? Часто мы склонны рассматривать это внешне. Земля, где мы родились, друзья, с которыми мы воспитались. Но веды говорят «Амритасья путрам». Они говорят, что мы дети нектарного океана. Мы родились в океане нектара. Что такое нектарный океан? Океан сознания. И поэтому веды говорят, что существует Ишварам Сарвабхутанам Сарвалоки Махешварам Сухидам Сарвабхутанам Гьянта Мам Шанти Ричанти Сарвалоки Махешварам. Существует так множество разных планов бытия. Удивительная вещь, но Киев — это не однообразный город. Здесь есть сообщество программистов, сообщество художников, сообщество алкоголиков, да? Разные сообщества. Поэтому жить в Киеве — это вовсе иногда кошки и мыши, они очень редко пересекаются, только на обед. По сути дела, мы говорим о том, что существует множество разных планов бытия. И веды рассказывают о том, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Прежде чем душа обрела человеческое рождение, мы прошли 8 миллионов 400 тысяч только форм жизни. Представляете, сколько раз мы уже с вами рождались? Некоторые говорят, а сколько раз я рождался? Только в 8 миллионах 400 тысяч форм жизни ты рождался бесконечное количество раз. Ты уже был микробом, ну, совсем маленьким таким, да? Ты уже был птицей, летал там где-то с выпученными глазами вдоль, там, вдоль берега. Ты уже был животным. И в конечном итоге ты родился человеком. А чем отличается человек от животного? Кто знает? А? Размером, говорит. Размером разума. У животных такой маленький, у меня такой большой мозг. Чем? Слухом? Не слышу. Духом. Запахом вы имеете в виду. Дух или запах? Что такое? Что это дух? Ну что такое дух? А, о, духовность. Человек отличается от животного духовностью. Животное бездуховное. Вот поэтому веды говорят, что животные — это те же самые души, но поскольку они попадают в различные формы, такие как невежество или страсть, то они принимают формы биологические, которые не способны, например, животные не пишут такие стихи «быть или не быть». Ну, кроме Винни-Пуха, конечно, и Пятачка. Никто особо стихами не задается. Животные — это души, они очень похожи на людей, на самом деле. У некоторых собак человеческие вообще лица. Человеческие. Они смотрят на тебя, но сказать ничего не могут. Дай конфету. И все. Вот. Почему это происходит? Потому что они обусловлены низшей материей. А была одна дама, здесь собачка, она пришла и сказала: «Дам с собаками не ходит». Сказал: «Что такая красивая собачка? Что, вам жалко, что ли?» Но смысл какой? Собака отличается от человека. Почему собак не пускают в храм, ни в православный, ни в индийский? Потому что собака смотрит на все как мое. Це для меня, трошка для себя. Вот так вот собаки есть такое выражение. Она не может понять. А в храм, когда ты приходишь, ты говоришь: это для высшего. И вот у собаки нет такого сознания. Поэтому человек отличается от животного сознания. Веды говорят: «Дармена хину пашуми саману». Человек отличается от животного тем, что он может осознать дхарму. Что такое дхарма? Это свое предназначение. Очень простая вещь. Например, смотрите, веды говорят, каждый предмет называется васту. Есть такая наука — васту, слышали, да? Ну, то, что называется ведическая архитектура. Но васту на санскрите — это значит предмет. Вот, например, вот этот предмет, этот васту, как называется? Микрофон. А у него есть природа или висарга на санскрите. Что такое природа микрофона? Что он делает?
Служит.
Ну понятно, что он служит. Да, он проводник звука. А у души есть природа?
Есть.
Божественная природа. Но удивляется, а что такое божественное?
Божественное — это как свет.
Веды говорят три вещи. Сат, чит, ананда. Сат – вечность. В этом мире есть что-то вечное? А? Только душа. А ботинки? Мои душевные ботинки.
А материя?
Материя не вечна, она трансформируется.
Атом остается, может, зеленый
мир. Законы сохранения энергии, друг мой. Энергия постоянно трансформируется. Но объект этого мира не обладает вечной природой. Алюминий окисляется, тела умирают, осень сменяет зима, весна, лето. Поэтому называется временный мир как переходящий. Но вы абсолютно правы. Основа мира заложена где? В сознании. Если вы будете рассматривать материю, то вы поймете, что это прах. Материя – это прах. Когда тело человека сжигается, пепел, ну что, кучка пепла. Но если добавить немножко материальных элементов, таких как вода, огонь, эфир, воздух, замешать это все с умом, чувствами, немножко ложного эго, то получается человек. Получаются оболочки. И они работают так. Ум связан с чувствами. Это как сканеры, принтеры, камеры. В ум попадает через чувство информация об объектах чувств. Ум функционирует двумя принципами. Санкалпа, викалпа. Принятие, отвержение. Выше ума стоит интеллект, софт, который загружен. Да, у нас есть общая системная прошивка наша, а есть уже на нее грузится софт. Какая наша общая системная прошивка? Кто знает? Она называется человек, а дальше уже эпы грузятся разные. Там типа украинец, доктор, мужчина, женщина. Понятно, да? То есть это называется, все это прошито через такой биос, который называется эго. Ну или по-нашему эго. Это еще даже так. У меня такое болезненное эго. Почему болезненное? Потому что это то, что называется ложное эго. То, что отождествляет тебя с самим собой, но ты этим не являешься. Ты не являешься ни женщиной, ни Васей, ни Петей, ни Николой, ни русским, ни украинцем, никем. Ты душа. Но ты обусловлен кармой. Что такое карма? Причинно-следственная связь. Все, ты уже находишься в причинно-следственной связи. Ты уже обусловлен на протяжении... Сказано, что человек с 12 лет совершает действия, которые распространяются на его десятки воплощений. То есть уже когда тебе 14-12 лет, то есть почти совершеннолетний, уже карма твоя распространяется на 10 жизней. Ты кого-то послал на три буквы, только через 10 жизней тебе это аукнулось. Поэтому, когда у нас болезни, проблемы, какие-то случаи происходят, мы говорим, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Очень просто. Мы уже связаны с законами кармы. Поэтому Писание говорят, законы кармы изучить невозможно. И самое смешное – это психологи. Знаете, что они делают? Они знают, что причинно-следственная связь, но психологи ищут их в этой жизни. Ой, его в детстве там уронили головой, упал, он стал Гитлером. Ничего подобного. Никто его не ронял головой в детстве. Он уже был Гитлером много жизней до этого. Он с детства был фюрером, присматривался. И только в одной жизни у меня получилось. Ну вот, шутка. Но смысл состоит в том, что мы не сможем понять причины, почему мы родились там или иначе, почему у нас такие качества. Потому что мы, представляете, на протяжении миллиарда перевоплощений мы завязаны в клубках кармы. И ученые, они о чем говорят? Причинно-следственная связь, закон сохранения энергии, правильно? Но они не до конца научны. Почему? Потому что если мы верим, что энергия сохраняется после того, как объект прекратил свое феноменальное существование, его энергия сохраняется, значит, энергия была кем-то прежде. Она же не может только... Плюс же не может стать плюсом только с определенного момента. Плюс был плюсом всегда. И вот поэтому закон сохранения энергии говорит, что мы уже как энергия существовали в прежних воплощениях. Мы существовали всегда и всегда будем существовать. Но поскольку мы энергия, душа, шакти, мы можем принимать разные формы. Поэтому веды говорят, тело подобно глиняному сосуду, глиняная чашка. Мы в каждой жизни обретаем ту или иную глиняную чашку в соответствии природам кармы. Почему? Потому что мы каждую в своей жизни бросаем в эту вот в замес какую-то крупицу своих действий. Иногда мы совершаем позитивные дела и становимся небожителем.
А иногда мы, когда мы становимся небожителями, мы гордимся и падаем вниз, деградируем. Поэтому самсара, колесо рождения и смерти, не думайте, что мы всегда в аду или в раю. Мы все между адом и раем. Это как на своей жизни, да, мы можем легко сказать. Мы совершаем и хорошие поступки, и плохие поступки. И это всегда... И, как правило, из-за чего происходит наше падение, деградация? Ну, драматурги объясняют всегда. Из-за гордыни. Да? Достиг, перестал узнавать знакомых на улице, все. Из этого начались проблемы. Да? Стал великим и стал хамить всем. Пока не был великим, никому не хамил. Вот, поэтому человек, он пребывает в этом колесе постоянных последствий своих поступков. Но мы возвращались с вами о нашей изначальной природе. Наша изначальная природа трансцендентна. Вот мы возьмем микрофон, мы уже поняли, это феномен, его потенциал – это звук. А скажите, если я микрофоном буду забивать гвозди, что произойдет? Микрофон превратится во что? Молоток. И что произойдет с микрофоном? Он утратит свой потенциал, скорее всего, да? То есть он же микрофоном не будет, это будет молоток. Но он весистый, но... То же самое с душой. Душа по своей природе духовна. Она подобна воде. Какие качества воды? Течь. Душа духовна, она способна переживать трансцендентное. Но когда душа попадает под воздействие внешней материальной иллюзии природы, майи, то что происходит с душой? То же самое, что с водой. Когда в Киеве наступает декабрь, что происходит с водой? Она замерзает, так? Поэтому мы знаем, что для того, чтобы душа, которая духовна по своей природе, но вдруг замерзла в результате майи материи, вернуться в свое духовное состояние, ее нужно отморозить, да? А с помощью чего душа отмораживается? С помощью солнца. Да? Все очень просто. Там, где нет солнца, там холодно. Там, где есть солнце, там тепло. И вот веды объясняют очень простые вещи. Они говорят, либо ты находишься в замороженном состоянии, либо в отмороженном. Теперь давайте сравним эти два состояния. Потому что... А кто-то может спросить, а что, есть разница, что ли? Есть разница? Есть. Когда душа, будучи сат-чит-анандой, вечной, блаженной... Что такое блаженное? Мы ищем счастье. Христос сказал, птицы не сеют, не сажают, им не нужно... в этом мире стяжать какие-то объекты. И действительно, они также любят, рожают детей, там, скворцов, ну, строят там какие-то там себе маленькие хатхи из деревяшек. Ну, особо такое экологическое строительство. Ну, вот, ну, питаются червяками, там нормально все, червяки сами к ним подползают. Но люди пытаются, они думают, что человек – это тот, кто построил дом, посадил дерево. Это так, но это лишь часть. На самом деле человеком является тот, кто достиг самоосознания. Поэтому мудрецы всегда были заняты тем, что они строили дом своего сознания. И когда мы говорим о том, что такое наше тело физическое, то йога очень четко говорит, йога – это тело – это дом, дворец. И мы должны следить за своим домом. Но мы должны использовать его по назначению. Многие занимаются йогой, это все, что... Машина, которую ты постоянно моешь, чистишь, убираешь, но на ней не ездишь. Поэтому с помощью нашего тела, которое крайне редко, тело крайне редко достижимо, человеческое. Смотрите, сколько муравьев, птиц, насекомых выползает летом, но человеческое тело только есть у нас с вами. Это очень редко достижимо в результате кармы человеческое тело. Сказано, вот это человеческое тело, если мы им злоупотребляем, то мы получим в следующей жизни животное тело, потому что это машина, в которой мы пускаемся в удивительное путешествие самореализации. Удивительное путешествие постижения самих себя. И это называется йога. Поэтому Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, Арджуна, стань йогом. Он говорит, это же очень тяжело. Он говорит, все равно стань. Он говорит, а что, если у меня не получится? Он говорит, тогда ты родишься либо в состоятельной семье в следующей жизни, либо в семье учителей йоги. Все, что ты обретешь в процессе духовной практики, останется с тобой вечно. Именно поэтому веды говорят, одни способны понимать духовное знание, а другие не способны. И так можно сравнить. Одни молодые души, что значит молодые души? Все души вечные. У одних есть накопленный духовный опыт из прошлых жизней, а у других духовного опыта мало. они не в состоянии воспринимать тонкие вибрации. Это как вот музыку, понимаете, да? Посади Паганини, и люди будут половина зала спать, а другие будут слушать. Когда Моцарт играл, Сальери слушал лучше всех. Почему Сальери слушал лучше всех? Потому что он был придворным музыкантом. И именно в этот момент он понимал, что Моцарта надо травить срочно. Понятно, потому что он был придворным музыкантом, он понимал, что это гений. И он думал, как же Господь избрал такого дурачка 28-летнего? Я тут всю жизнь отдал музыке, стал придворным музыкантом, но я даже на йоту не подхожу ему. И вот он был способен распознать музыку, но император австрийский спал. Потому что не было тонкие вибрации, доступные простому человеку. Поэтому сказано, что то, что для трансценденталиста день, для материалиста ночь. То, что для йога является глубоким, то, что его интересует, внутренние трансцендентные вещи, для простого человека, что это такое? Все. Потому что простой человек, он живет в грубых ощущениях, ему нужны грубые ощущения, там, наркотики, алкоголь, секс, ну что-то, чтобы хоть что-то сделать его счастливым в этом мире. И поэтому материалист спит всегда, обратите внимание, да? Спит. Почему мы спим? Потому что мы не можем переживать этот мир такой, какой он есть. Но что происходит с нами во сне? Удивительная вещь. Мы во сне слышим, хотя наши уши закрыты. Мы видим во сне, так или нет, иногда? Галлюцинации. Нет, это не галлюцинации. Иногда мы во сне видим вещи и сны. Иногда мы получаем духовное общение во сне. Мне говорит одна девушка, вы, говорит, ко мне во сне пришли. Я говорю, это хоть прилично я выглядел? Прилично. Мы с вами долго разговаривали о смысле жизни. Я говорю, ну, слава Богу. Вот. Почему? Потому что, когда мы спим, наши физические чувства отключены. Но наше «я» существует. И мы до конца не понимаем, что такое наше «я». Но тем не менее мы говорим, я очень сладко спал. И поэтому часто йога, медитация, буддийские практики сравниваются со сном. Но когда мы выспались, когда мы отдохнулись, что мы приходим? Например, фестиваль Веделаев, приходи, поспи на берегу реки. Да? Или погрудись в медитативный сон, в кокон со всеми остальными. Спи 2 дня подряд, программа снов. Ну, по крайней мере, это был бы кинофестиваль тогда. Но мы говорим, нет, мы пришли петь, танцевать, есть. Почему? Мы хотим задействовать все наши чувства. Мы хотим задействовать наши чувства в постижении своего «я». И вот поэтому веды, они говорят такую удивительную вещь, что для того, чтобы человеку понять, что такое вечное, трансцендентное, духовное, ему нужно стать опытной душой. Опытной душой. Поэтому мудрецы всегда придумывали разные фестивали. Во все времена. Они понимали, что простой человек, они придумывали путешествия в Гималайи. У нас такой фильм есть «Путь в Гималайи», да? Один храм, второй. Почему человеку нужно путешествие? Потому что пока он идет в путешествие, теряет там ботинки, вещи, деньги, он уже дошел уже до ручки, он уже пришел. Понятно, да? Поэтому человеку нужно путешествие какое-то, чтобы он всего лишился, попал под дождь, там, потерял какие-то вещи, которые ему казались важными, ценными, а потом он понял, что без них прекрасно можно жить и обойтись. И вот это путь, и поэтому мудрецы всегда придумывали разные места паломничества, разные святые места в Индии. Вы видите, да, и вы видите, что люди всегда путешествуют по местам силы. А что происходит в местах силы? Писание сказано очень четко, очень хитро, кстати, сказано. Сказано, что если ты просто путешествуешь в места силы, ты дурак. А вот если ты идешь туда общаться с духовными людьми, ты мудрец. Потому что не может внешнее изменить человека, оно может быть лишь содействовать. Понимаете, да? Музей может лишь содействовать. Мы пришли, но мы должны там что-то увидеть, Пикассо. Пообщаться с курсоводом, который нам расскажет. Понять, как это выглядит со стороны, насколько это глубоко, насколько это прекрасно. И вот тогда мы можем сказать, что мы получили образование. А если мы просто пошли в здание университета, я путешествовал по всем университетам мира. Да? Что, где вы были? В буфетах. Или я заходил во все буфеты, во все музеи мира. Куда? В ларьки. Нет. Поэтому всегда везде вы увидите церковь, буфет, ларек. И большинство паломников идут именно туда. Но мудрецы хотят общения.
Просто. Если энергии делятся, материальные, есть духовные, еще делятся на разные уровни, то душа – это энергия какая-то конкретная или все вместе?
Смотрите, хороший вопрос. Есть 3 шакти, 3 энергии. Чит-шакти, сваруб-шакти и джива-шакти. есть, или можно рассмотреть так, майя шакти, материальная энергия, материя, она не живая. Душа – это пограничная энергия и божественный мир. Вот душа – удивительная вещь. Душа, она как водомерка. Она, собственно, не из воды, но бегает по воде. Понятно, да? Душа, она из духовного мира пришла, но она может существовать в двух реальностях, как в материи, так и в мире вечного сознания. В материальном мире душа всегда обусловлена телом. А что такое тело? На санскрите тело называется дейхи. И у нас, видели матрешку когда-нибудь? Да? Вы понимаете, что у нас не просто железо, у нас там очень много прошивок, софта. И мы видим, что от грубого к тонкому, к тонкому и к тонкому. Поэтому в чистой форме душа, она выше, чем эго, выше, чем чувство, выше, чем ум, выше, чем разум. И поэтому она крайне трудна в достижении. Необходимо в йогической практике достичь переживания своего «я» – сад, чит, ананда, вечного, блаженного и сознающего. И вот в этой связи мы можем сказать так. Существует три… Вообще, это интересный вопрос, потому что энергия описана в разных шастрах. Например, есть такие энергии, как хладини, сандини и самвит. Или по-русски «что, где, когда», «место», «знание», но самое главное – «счастье». И энергии хладини, сандини, самвит работают в трех планах бытия – майя-шакти, чит-шакти и джива-шакти. Когда это в майя-шакти, рождается место, пивбар, да, знание, надо пойти выпить, и цель, ради чего? Счастье. Это значит, что энергия работает в отраженном сознании. Живое существо считает себя телом, закидывается какими-то химическими элементами и получает какое-то объективное счастье, ощутимое с помощью грубых чувств. Но если та же самая джива-шакти, которая душа, которая обладает удивительным потенциалом, в какой-то момент соприкасается с чем-то трансцендентным, как, например, человек приходит к огню, и он чувствует тепло, то в этот момент пробуждается его вечная природа, и он начинает мыслить в вечных категориях. Чем глубже он начинает мыслить в категориях, тем больше он просыпается ото сна, тем больше этот мир кажется ему иллюзией. Почему? Потому что когда ты спишь во сне, и тебе кажется, что за тобой гонится тигр, что нужно сделать? Проснуться. Можно сколько угодно бегать по этому миру, когда за тобой гоняются тигры во сне, они тебя хотят съесть, не нужно проснуться. Но как происходит пробуждение? Вот вы спите, например. Вот у меня такое пробуждение происходит всегда очень тяжело. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Что ты начинаешь слышать сначала? Харе Кришна, Махамантру. Но ты еще типа будильник выключил, спишь. Я так сладко спал. Потом он более навязчиво начинает бить барабан. Ты говоришь, все, уже не могу спать. То есть пробуждение человека происходит постепенно. Человек постепенно пробуждается. Не думайте, что все пробуждаются быстро. Иногда великие святые быстро пробуждаются, как в фильме «Матрица». Помните, там, ну-ка, какую таблетку, эту или ту. Ну вот. Но это не у всех. Как правило, человеку всегда что-то показывает. Вот если обратить внимание, даже как вы пришли сюда. Кто-то где-то увидел рекламу, кто-то что-то сказал, что-то где-то прочитал. 5 раз прочитал, 10 раз не обратил внимания, 16 раз это сделал. Обладая своей трансцендентной природой, мы никогда не будем удовлетворены даже 5-комнатной квартирой в Киеве с видом на Крещатик. Поэтому именно миллионеры в Америке меня поразили с собаками. У меня мой друг гулял с миллионерскими собаками. Это стоит всего лишь $200 в час, недорого. Ну, вы гуляете с собакой Мадонны или еще чем-то. Ну, вот и сидит какая-нибудь Мадонна, она смотрит в окно и читает книгу «Собаки никогда не врут». Знаете, что такие есть книги? «Собаки никогда не врут». Почему? Потому что человек в своей попытке к материальному запутывается настолько, что он уже в какой-то момент не в состоянии общаться. Поэтому звезды сходят с ума. Да, хочется быть звездой, хочется быть Богом, а это так трудно. Так вот, когда человек стяжает, он всегда страдает. Поэтому те, кто блаженны, помните, как Христос сказал, блаженны такие, нам все хорошо, они всем довольны, они удовлетворены всем. Поэтому йоги называются атмарамами, те, кто удовлетворены сами в себе. Они черпают удовлетворение не во внешнем мире, а во внутреннем мире. И в этой связи их привлекает божественная энергия. И эта божественная энергия приходит через медию звука. Мы начинаем слушать, мы пробуждаемся через звук. Звук – самая важная вещь. Поэтому мантра «Нама», «Рупа», «Гуна», «Лила» – сначала звук, потом «Рупа» – форма, потом качество, а потом трансцендентная реальность.
Человек перерождается только в человека или в животное?
А вы видели когда-нибудь алкоголиков или наркоманов? Настоящих? На кого они похожи? «Собачье сердце» смотрели фильм? Помните, кем был Шариков? В человеческом теле. Поэтому есть те, кто настолько деградированные, что у них уже явно выраженные формы. Как правило, человек есть три типа. Если ум человека, писания говорят как? Человек попадает туда, куда устремлен его ум. Как правило, все люди думают о противоположном поле. Ну, не только там жене мужа, а вообще думают о противоположном поле. Поэтому, как правило, человек может родиться, если у него достаточно хорошая карма среди людей, в зависимости от кармы. Но человек может попасть в мир животных, человек может попасть в низшие планетные системы, и человек может попасть в высшие планетные системы. В принципе, все они неблагоприятны. Наша планета называется Мритилока, или планета смерти. Здесь короткая, яркая жизнь. И считается, что эта планета самая-самая духовная планета во всей Брахманде, в нашей Солнечной системе. Но Брахманд много. Есть такое выражение «Эй рупе брахмане брамете кон, бхагаван джив, гуру кришне прашаде бай, бхакти лата биш». Множество Брахманд. Вы не думайте, что мы путешествуем по одной вселенной. Мы с вами путешествуем из жизни в жизнь по разным вселенным. Есть более большие, менее большие. Есть разные планеты, поэтому у нас очень большой послужной список. Если вам показать там 200-300 ваших прошлых жизней, вам понравятся ваши лица. Такой синий долгоносик сидит какой-нибудь. Что тут у тебя глаза такие искренние? Что, кем ты был? Поэтому не следует думать, что мы сразу же попадаем там в человека. Все зависит от кармы. И Писание примерно говорит, я спросил одного своего друга, доктора Рао, известного астролога, я говорю, как можно вычислить прошлые жизни? Он говорит, специально есть вычисление, говорит, я давно не вычислял, потому что индусов никого не волнует. Их не волнует, когда они выйдут замуж, сколько у них будет детей, сколько денег, какая машина у них будет, квартира и так далее. Вот, мало кого интересует, кем он был в прошлой жизни, но это интересная вещь. Это очень интересная вещь, и ведическая астрология позволяет вычислять. Но на всякий случай могу вам подсказать, вы можете знать свою накшатру. По накшатре вы можете быть либо девой, либо асуром, либо манушьей. Дева – это значит под божественной природой, манушья – под человеческой, асура – под демонической. Асурам нравятся всякие там группы ACDC, Металлика, там готическая фишка, там, ну вот там черные губы, зубы, фильмы про вампиров. Ну вот, ну потому что они асурической природы, вот. Девам нравятся какие-то такие светлые, радостные украинские вышиванки, всякие такие венки. Они божественные по своей природе, но слишком сентиментальные, сопливые, поющие. Демоны иногда, кстати, более интересные люди. А манушьи — это такой мужик, такой человек, большой человек, с большой буквы. Это может быть пролетарий, еще кто-то. Вот. Поэтому есть разные типы живых существ. И духовность жизни могут жить любые. Не следует думать, что, например, среди демонов не было великих преданных. Были. Или не следует думать, что все девы – идеальные личности. Все девы, как правило, очень противные, потому что талантливые. Знаете, хорошая карма. Да, хорошая карма – большая гордыня. В Писании сказано, в Шримад-Бхагаватам, если душа удачливая, она была в йогических практиках, она может вспомнить свои 100 перевоплощений в утробе матери. Но потом, когда попадает во внешний мир, забывает. Иногда может помнить, в основном в утробе матери. То есть перед воплощениями есть память. Но это не все. Например, йоги, они знают, кем они были в прошлой жизни. Многие знают, кем они будут. В зависимости от уровня души. Если душа реализована, то она может быть там. У буддистов, например, ламы, они перевоплощаются. Они знают, что они вот в этой традиции перевоплотятся. Поэтому на каком-то определенном этапе, когда душа достигла какого-то совершенства, она может уже управлять некими процессами. Вот. И душа даже может с помощью мистической йоги выйти из физического тела. Но это очень сложно. Если мы будем читать первую часть Шримад-Бхагаватам, великий йог Шукадева рассказывает Парикшиту именно, как нужно оставлять свое физическое тело. Ну, это как я вам начну рассказывать. Сначала отключите там главную прошивку, потом там зайдите в файлы такие-то, отключите такой-то софт, потом выйдите из такого, а потом, понимаете, да, то есть, ну, как бы, это как говорится, как хакнуть систему. Поэтому у преданных все на автопилоте, там автохакер стоит. А сознание является пунктом путешествия души. Поэтому если у человека очень возвышенное сознание, ему не нужно отключаться от физического тела. Сознание как ракета стартует, и за считанные секунды он может преодолеть миллионы материальных миров, биллионы, триллионы километров и оказаться в духовной реальности. Если сознание духовное. Поэтому путешествие в мире сознания, у бхакти-йога, это как выстрел из пушки в другую реальность.
Что-что? Как веды объясняют сознание?
Не сознание.
Сознание и подсознание.
А подсознание. Веды, они просто объясняют, что есть разные уровни сознания. Парокша, апарокша, пратьякша, ахоксаджа, апракрита. Парокша – это тот уровень сознания, который мы получаем в результате рождения с чувствами. Апарокша – это тот уровень сознания, который мы получаем в процессе школьного образования, семейных отношений. Понимаете, да, парокша – это я уже родился с определенными качествами. Апарокша – я прошел определенное образование и сказал кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Пратьякша – это уже йогическая часть сознания. Пратьякша или в процессе духовного транса, медитации или во сне. Вы понимаете, да, что иногда мы какие-то вещи понимаем во сне. Это называется пратьякша. Или непосредственное восприятие, когда нас чувство уже не... Вот эта вот заставка внешняя, да, она уже не, как бы не действует на нас. Но есть еще круче уровни сознания. Называется ахоксаджа и апракрита. Хокса – это чувство. Ахокса – это то, что за пределами чувств. Это и есть мир души. А апракрита – это нематериальный духовный мир, который также пракрита. Например, дерево Туласи священное выглядит как дерево, но оно деревом не является. Вот Гирирадж камень – это камень из другой реальности, вот который у нас есть здесь. Такой камешек, такой приличный. А это трансцендентный камень. Он состоит из чистого сознания. Но он тяжелый, такой килограмма два весит. Да, но он с другой, это метеорит из другой реальности. Он другой, он разговаривает, ходит, там, слушает. Невозможно увидеть физическими чувствами. Только поверить можно. Вы знаете, да, что... Поэтому все зависит от человека, от способности видеть духовное.
Чему это часто выше и выше?
Сегодня разделены на 14 планетарных систем, такие как Патала, Витала, Расатала, Таратала или Махалока, Тапалока, Джаналока и так далее. Если говорить с точки зрения, вот там висит у нас такой плакатик с планетарными системами, можно сказать так, Земля – это средние планетарные системы. Ниже существует 7 и выше существует 7. Ниже планетарные системы отличаются, их называют адские планеты, но это очень условно. Ады там присутствуют, но это примерно так же, как тюрьма на Украине. Она присутствует. Если вы пойдете в тюрьму, сколько там заключенных. Но в целом для нормального человека ее нету. Поэтому там присутствуют некие планы бытия, где определенные кармические души, но в целом они отличаются тем, что там в высшей степени развит прагматизм, и там никто не переживает ничего духовного. На низших планетарных системах существуют более продвинутые цивилизации, техногенные там, и так далее. Но почти нету теизма, почти нету духовности. Там отбывают определенное, вот как, понимаете, вот, грубо говоря, ты пришел на работу чиновником и страдаешь, и ты уволиться не можешь. Вот, поэтому среди самых низших планетарных систем планета Патала наиболее интересная. Там есть Анантадева, и великие йоги и мистики живут. Вот там есть очаги духовности определенные, даже в низших планетах. Кстати, Санкиртана тоже есть. Везде найдете своих. В Гаруда Пуране описывается Ямарадж. И интересным образом, Ямарадж представляется друг другу в том облике, в котором мы на него медитируем. Например, это как милиционер. Для вора как милиционер представляется? Поэтому для обитателей низшего мира, для обитателей, ну, если честно говоря, фарш весь материального мира описан в двух основных книгах. Это книга мертвых, то, что называется Гаруда Пурана, то, что стырили тибетские ламы, ламы переписали. Гаруда Пурана. И Бхагаватам, по-моему, пятая песня. Адские и райские планеты. Но мы можем сказать только так. Что такое ады, например? Вы когда-нибудь видели страшные сны? Видели, да? Это происходило по-настоящему? Но когда вы там были, что там происходило? Вот то же самое ады. Джива, она фактически всегда пребывает во сне, в неком состоянии сна, иллюзии. Поэтому, с одной стороны, мы не можем сказать, что адских реалий не существует. Страдания существуют, но это некое сознание дживы. Поэтому материя – это некое восприятие, то, как мы воспринимаем мир. Через какую прошивку, через какой интеллект, через какой, понимаете, да, то есть для какого-то места, например, для уголовники некоторые, помните фильм «Побег из Шаушенка», да, там человек, я привык жить в тюрьме, мне там нормально. Для него это естественный план бытия, а для кого-то это ужасное место. Поэтому не думайте, что адское, райское, все в зависимости от того. Ну, естественно, райские миры такие, как... есть такая книга, называется «Брихат Бхагаватамрита», которую написал Санатан Госвами. Герой этой книги Гопа Кумар путешествует по высшим мирам, начиная с Земли, через каждый план бытия. Бур, Бува, Сва, Та, Маха, Джана, Тапа, Лока и так далее. То есть есть мир чувств, мир интеллекта. Каждый мир все тоньше и тоньше и тоньше. Вот йоги, они живут в тонких мирах. Им физическое тело не нужно. Они могут жить в мире Махарлоки или Тапалоки, в зависимости от того, какие они тапасвы или маха, насколько они махаджаны. И это, знаете, как жить онлайн, в интернете. Все тоньше и тоньше и тоньше и тоньше. Чем тоньше мир, тем больше возможностей. Поэтому они могут там гораздо больше, потому что там тонкие интеллектуальные миры, они состоят из тонкой реальности. И путешествуя по этим разным мирам, мы увидим, что человек все равно не найдет полного удовлетворения до тех пор, пока не достигнет своего духовного прибежища, нематериального мира. Поэтому веды, они не рекомендуют нам на самом деле вот ни вниз опускаться, ни наверх подниматься. Они говорят, это мир материи. Тут есть трехкомнатные квартиры с видом на море, здесь есть камера одноместная на 40 человек. И там тебя ждут страдания. Как вам проснуться? Мне кажется, что отчасти вы уже проснулись. Это первое, то, что вы задаете себе вопрос. Если этот вопрос искренний, то вы увидите, что мы на самом деле находимся в полусне. Мы склонны засыпать на лекциях. Но благодаря духовному общению постепенно произойдет пробуждение. Благодаря духовному общению. Ничего не происходит так сразу же, моментально. Все происходит постепенно. Вообще человек, он в целом по своей природе постепенно продвигается. Если вы увидите, что какой-то человек пришел, начал практиковать духовную жизнь и быстро продвинулся, это значит, что он уже в прошлых жизнях находился на этой платформе. А идти вверх всегда тяжело. Это как, знаете, идти прямо можно бежать, а вот в гору ползти иногда по шагу вверх. Поэтому, когда человек подвигается духовно, он мог в прошлой жизни вернуть свои достижения. Но духовное продвижение в этой жизни будет очень тяжелое. И важно, очень важно, это закрепить полученные результаты. Поэтому веды говорят, будь консервативен, не слишком старайся прыгнуть, не рассчитав, чтобы не потерять свои духовные достижения. Но в бхакти-йоге есть один очень важный принцип. Чем отличается от раджа-йоги? Раджа-йога – это восходящее. А бхакти-йога – это нисходящее. Это йога слабости, на самом деле путь женский. Сила женщины в ее слабости, а не в ее силе. Поэтому, когда душа, она признает свою зависимость от мира красоты и гармонии, тогда она становится квалифицированной быть бхакти-йогом. А пока душа карабкается и в гордыне «я великий, я достигну», только йогом может стать. Понятно, да? Поэтому Кришна говорит, йога хорошо, но крайне редко допустимо. Из тысяч вряд ли один может познать меня. Потому что пока ты будешь познавать свое тело, свою ментальную систему, пройдут тысячи жизней. Но если ты примешь идею высшего мира, идея, это называется будхи. Поэтому в Гите Кришна говорит, да-да, дурьена хьява рам карма, будхи йоган джананджая. Джананджая. оставь карму, прими будхи-йогу, прими первую идею. Вот понимаете, что мы принимаем сначала? Мы принимаем идею того, что высший мир существует. Мы принимаем идею, что мы души. Поэтому есть разные стадии. Нишкама, карма, йога. Там еще до бхакти-йоги далеко. Сначала стань бескорыстным, очисти свое сердце. Потом... То есть есть разные этапы. Это как ракета, которая летит. Да? В невесомости летит только самая последняя часть. Пока что ракета должна с помощью первой, второй, третьей, четвертой ступени оторвать нас от мира материи. Но когда мы уже вышли в мир чистой любви, там уже все, там другие принципы, другое притяжение. А вы не ищите, она вас сама найдет. Вы, говорит, подпишитесь на мою газету, я вас сам найду. Вот смотрите, вы должны понять такую вещь. Есть такое понятие, как сат, чит, ананда. Чит. А академику Перельману предложили премию $1 миллион. Он не взял. Почему ему дали премию за $1 миллион? Потому что сознание. Умище куда девать? Понимаете, да? Человеку сознание. Ведь вы понимаете, чем отличается, например, плохой рабочий от Страдивария? Плохой рабочий, он пьяный просверлил, там, ой, гитара, ой, это не гитара, это скрипка, ой, забыл, гвоздем заколотил, все, сдал, ОТК прошел, пошел выпил. А Страдивария сделал одну скрипку, и все, и на ней Паганини играет. От чем он отличается? Когда вы будете осознавшей личностью, понимаете, что у хорошего доктора тысячи больных. Они готовы им отдать любые сокровища. Вот если будет хороший доктор, который может исцелять, тысячи больных готовы будут отдать ему любые сокровища. Если одна только проблема, никто из них лечиться не хочет. Вы понимаете, да? Поэтому нормальный доктор, он говорит, вы что, лечиться хотите или потроллить? Потроллить. Ну, за это $200. А лечиться бесплатно я вас научу. Понятно, да? Поэтому вот эта грань между материей и духом – это поиск материалиста. Жизнь должна стать единой, она должна стать духовной. И поверьте мне, что духовные люди не такие худые, как вам кажется. То есть у вас будет только одна проблема – переедание. Я говорю, одна проблема – только переедание. Знаете почему? Индийским монахам, мы в Индии, когда индийских монахов кормят как свиней на убой. И ты, вот сколько лет я прожил в Индии, ты очень сложно отказываться. Swamiji, I give you permission, come to my house. Ну вот, и ты должен, то есть, потому что индусы же очень хитрые, они знают, что накормить садху – это великое благо. Поэтому они тебя будут поймать, ловить тебя и откармливать. Очень толстое тело, да? Вот. Это считается вообще трансцендентное тело. Тело гуру – это трансцендентное тело. Не забудьте об этом, что это толстое трансцендентное тело. Ну вот. Вот, поэтому. Вы сейчас подождите одну минутку. Дайте людям высказаться. Вы пока видите наблюдение. Вы же наблюдатель. Вы должны тонко отслеживать все. А потом уже опа, и по теме. А вот чем мы сейчас с вами занимаемся здесь? Необычным человеческим счастьем? Смотрите, дело в том, что на самом деле, если вы искренне будете понимать, что обычное человеческое счастье не в ботинках находится, не в деньгах. Если вы спросите любого олигарха, он расскажет вам, насколько он несчастен. От него все бабки хотят. Он всем интересен. Это еще у Пелевина граф Т. Там... Говорит сыщик графу Толстому, если бы ты был духовным человеком, русским мужиком, ты нахер никому не был бы нужен. Но ты граф и богатый, и поэтому всем интересно, как ты живешь своей духовной жизнью. Так вы уже ушли в монастырь, вы здесь сидите в монастыре. Смотрите, вот те, кто говорили, что проще сидеть молиться, явно в монастырях не были. Те, кто говорят, уйти в монастырь и проще быть таким, тоже явно там не были. Скажу так, по-настоящему везде тяжело. Везде тяжело. По-настоящему быть духовным человеком тяжело как в монастыре, так и в миру. Если человек духовен, то в принципе без разницы, где он пребывает. Что в монастыре, что в миру. Монастырь – это госпиталь. Лечиться можно и на дому. Как правило, опыт подсказывает, те люди, которые приходят жить в вашем, там еще куда-то, они не готовы к этому. Но, поживя в монастыре лет 40-50, они понимают, что я не был готов. 80 лет, надо жениться. А девушке лет 30, хотя бы 20. И поэтому в Кали-Югу монашество, в том понимании, в котором вы говорите, не рекомендуется. Кали-Юга – это не время карма-саньяса или гьяны-саньяса, бхакти. Мы занимаемся бхакти-саньясой. Обратите внимание, да? Мы не сидим в пещерах, не сидим в кельях, а занимаемся проповедью в миру для того, чтобы люди приобщились. И в этом есть йога. Мы сидим с вами, беседуем. Вот. Поэтому можно быть монахом в миру и мирянином в монастыре. И вот если вы зададите вопрос, кем быть лучше, Кришна говорит в Бхагавадгите, лучше быть, понимаете, да, монахом в миру, чем мирянином в монастыре. И это говорит о том, что каждый человек может культивировать свои духовные практики, свою духовную жизнь в социуме. Ему нет необходимости оставлять социум. Но если это высокоосознавший себя человек, и он понимает, что он выполнил все формы долга, например, учителя, и он должен идти учить людей, и ради этого пожертвовать своими какими-то относительными ценностями. Ну, понимаете, да? То есть, ну, грубо говоря, я могу сказать, я должен воспитать своего сына или там свою дочку. А учитель говорит, я вижу, что каждый передо мной дитя Божье. Я должен воспитать дальше каждому. Тогда он освобожден от определенных видов социального материалистического долга. Если он находится на высоком уровне сознания, или если он в ведической традиции существуют разные ашрамы, или если он молод. Вот у нас есть свой храм в Таиланде. В Таиланде считается, что любой человек, вот как у нас в армии, должен пожить в монастыре. В Таиланде считается, что если ты в монастыре не пожил, ты жизни не знаешь. Поэтому король его фотографируют в одежде монаха. Каждый человек из приличной семьи обязательно должен часть времени прожить в монастыре, в молодости. Ну, чтобы научиться уму-разуму. А у нас в армию отправляют. А там все вот должны пройти через монастырь. И поэтому страна очень лояльная. Добрые, мягкие люди, духовные. Никого там. Вы православные, вы там евреи, без разницы, вас примут. Почему? Потому что все люди прошли через какую-то духовную практику в той или иной степени, а в монастыре их учат уважать каждое живое существо.
Если брать иерархию по индуизму, то есть у них есть теория, что если человек рождается в высшей категории, он не имеет права ходить на высшую.
Это у кого у них?
Я про индуизм.
Вы имеете в виду ортодоксальных панчапасаков или смарта-брахманов? Ну, то есть, смотрите, я просто объясняю ситуацию. Так, да?
Среди православных и христиан часто муссируется такая тема, что раз мы здесь родились...
Где родился, там и пригодился.
То есть, да, ты сам выбрал эту землю, ты сам выбрал человека.
Вы сами выбрали?
Потому что тебе нужно кое-что исправлять. Вот,
тогда вы... Фильм «Матрицу» смотрели? Говорит, Нео, тебе надо кое-что исправить в Киеве. Какую таблетку будешь есть? ЛСД или циклодол? Смотрите, вы сразу же задали 3-4 вопроса. Первый вопрос. Он говорит о том, что в индуизме есть теория о том, что человек, рожденный за пределами земли Бхараты, за пределами Арьяварты, тот, кто не арий, не может следовать арийским укладам. Но веды очень четко разъясняют, арий – это не тот, кто родился арием, а тот, кто идет путем ария, то есть идет путем честности, правдивости, духовности. Безусловно, у тех, кто родился в благородной семье больше шансов. Но есть исключения, которые подтверждают правила. Поэтому маха-мантра для всех живых существ. Вот определенные там, традиционные обряды, самскары и остальные вещи, например, вам не рекомендуется исполнять арийские. Но главное вы можете исполнять. От второстепенного вы освобождены. Понятно, да? Это вот разница. Ортодоксы считают, что сначала ты должен родиться, отработать свою карму, стать благочестивым, а потом только ты можешь принять сознание Кришны. А вайшнавы говорят, а как тогда он отработает свою плохую карму? Вы понимаете, да? Что только благодаря соприкосновению с хорошим плохое отрабатывается. Именно поэтому вайшнавы считают, что каждый человек достоин сознания Кришны. Но я согласен с вами, что в большинство индийских, южноиндийских храмах вас не пустят. Они ортодоксальные. Вот русская православная церковь называется Orthodox Church. А есть индийская ортодоксия. И туда не пустят белого. Но не вайшнавские храмы. Понятно, да? Вайшнавские храмы всех пускают. Потому что вайшнавы считают, что джайва дхарма, санатана дхарма для всех живых существ. И поэтому, обратите внимание, мы с точки зрения ведической традиции, например, саньясу не может принимать не арий. Саньяса – это высший уклад жизни. Но в бхакти саньясе ты можешь, да, ты можешь, если ты проповедуешь, ты достоин. Даже если у тебя нет качеств. Потому что ты веришь, ты стремишься к высшим вещам. Это первое. Второй вопрос, который я у вас услышал, это то, что связано с различными религиями. Нужно понять, что религии различные, локальные, очень похожи между собой. Просто в одном месте не было пальмы, была елка. В одном месте поклоняются слону, в другом верблюду. Но общепризнанные религиозные аспекты очень похожи. Они вообще очень похожи. Они мало чем отличаются. Я скажу больше даже, если уже говорить о христианской традиции, она фактически ведическая. Ничего нового не придумали христиане. В иудаизме ничего нового не придумано. Все взято из ведической идеи. Подожди, ты не кричите. Сейчас буду перекрикивать. Это тоже. Вот. Поэтому мы увидим. Но мы увидим, что это осколки, это разные традиции. Поэтому есть относительное, есть абсолютное. В связи с этим вайшнавы не критикуют никогда относительные духовные законы. Ну, например, если кто-то говорит, мы вот весной там найдем на кладбище с березовыми веточками. Вайшнавы говорят, хорошо, идите. Нет проблем. Говорят, вот кладбище. Они говорят, там уже никого нет, там тела. Но ментально вы памятуете о предках. Поэтому веды говорят, все связано с ментальным. Если вам легче думать о бабушке на кладбище, пожалуйста, если вы можете дома поставить ее портрет, то это будет еще лучше. Традиция не важна, важна суть. Понятно, да? Поэтому вайшнавы отделяют мух от котлет, временное от вечного. Поэтому мудрецы говорят, нет религии, кроме истины. Вы понимаете, да? Нет же правды украинской или восточноукраинской правды. Западноукраинская правда, среднеукраинская правда. Есть одна только истина. А вот газета может быть восточноукраинская правда, западноукраинская правда и так далее. Понятно, да? То есть мы говорим о истине, абсолюте, совершенном, необусловленном. Приведу очень простой пример. Когда мы с вами выбираем себе машину, мы можем быть, например, ну, мы должны быть, по большому счету, патриотами своей страны. И поэтому я предлагаю патриотический лозунг. Ну, типа, я маркетолог, меня нанял Запорожский завод, и я придумал лозунг. Рожденный в Запорожье должен ездить на запорожца. Куда я иду с этим маркетинговым лозунгом, как вы думаете? Да я думаю, что в Запорожье скажешь, что ты хочешь сказать, что я должен ездить на запорожца? Да вы же рождены в Запорожье. Или, понимаете, да, поэтому мы говорим качество. Но мы можем сказать так, в Запорожье сегодня собирают Мерседес. Тогда я скажу так, не покупайте поганые Мерседесы, собранные в Германии, покупайте в запорожские Мерседесы. Все понимают, ага, да, мы запорожцы, мы хотим дать работу своим людям. Мы не хотим, чтобы, ну это шутка, конечно, да, понятно, мы не хотим, чтобы это... Это понятно. Поэтому, когда мы говорим о локальной истине или абсолютной истине, всегда есть такое понятие качество. Да? Качество. Вы же хотите себе iPhone там, или Samsung или что-то, да, вы хотите что-то качественное. Вы не хотите большой локальный телефон с проводом. Мобильный телефон на тачке с четырьмя колесами. 200 килограмм веса, два аккумулятора по 12 вольт. В режиме онлайн 2 недели ожидания. Нет, вы хотите какой-то совершенный девайс, абсолютный девайс. Так или нет? Поэтому истина, она убирает все проблемы. Мне не без разницы, кто сделал 5-й iPhone, честно. И вам тоже. Главное, что я могу пользоваться этим предметом. Поэтому не существует совершенства локального. Вообще, как только что-то новое появляется, оно становится общедоступным. Вот скажу, например, мы занимаемся сферическим кино. Видели, да, планетарий. Знаете, где это родилось? В Америке, а стартап украинский. Google украинский стартап. Просто он приехал в Америку, потому что там ему дали возможность. А так это вообще украинский университет. И поверьте мне, никого не волнует, что это made in Ukraine. Софт. Правильно? Всем же нужно качество, идея. Софт – это идея. Поэтому сознание Кришны – это идея. Веды – это софт, это идея. А софт рулит. Железо можно любое быть, индийское, там какое-то, украинское. Без разницы. Делайте железо где угодно. Клепайте детей там, здесь. А софт должен быть совершенный. Прошивка должна быть. И вот поэтому сознание Кришны – это перепрошивка всего лишь навсего. Нужно поставить, перепрошиться на трансцендентной волне. И все. А все остальное – софт, железо, менталитет, язык. Нет необходимости говорить на бенгальском, или там, на китайском, или на индийском. Надо понимать. Мы же говорим только о способности восприятия истины, о способности понимания, что вечное, что временное, что совершенно, что несовершенно. Поэтому нет такого понятия, как образование. Ну, хотя говорят, там, английское образование, американское образование. Ну, это условные системы педагогики. Образование, оно должно нести свет, просвещение. Давайте какие-нибудь вопросы на засыпку. Станислав. Провокационный вопрос. Только с моим выражением. А то вы можете сказать «Здравствуйте!»
Нет религии, кроме истины. Это ваши слова?
Ну, это вообще Упанишады, но можете призвать их мне. Я... Приятно.
И второе. Вайшнавы никогда не критикуют относительно духовного учения.
Никогда не критикуют. Без злости. Подождите, я сказал, что вайшнавы не критикуют относительное учение, но я не сказал, что вайшнавы дураки и все смешивают все в кучу. Есть относительное, есть абсолютное. И распознание истины – это одно из качеств. Когда мы говорим об относительных вещах, то я приведу пример, очень хороший. У вас хорошие вопросы. Например, относительная валюта на Украине какая? Гривны. А абсолютная? А? Какие? Доляры. Ну ладно. Хотя доляры — это вообще чистое фуфло, еще хуже, чем гривны, если честно.
Относительно валюта золота,
все золото. О, вот она, украинская миллионерша. Она знает, чем меряется все. Золотом. А вы говорите доляры, гривны, золото. Так вот, вайшнавы не критикуют курс гривны и курс доллара. Они знают, что за всем стоит что? Золото. А не все золото что? Что? Блестит. Поэтому ценность истины определяется ей самой, наполненностью, а не ее внешними какими-то брендинговыми проявлениями. Естественно. Конечно, конечно. Правильно. Запишите. Запишите. Я сейчас прокомментирую, почему мы критикуем все другое. Смотрите, если я продавец компьютеров, и у меня самый разогнанный, самый крутой процессор, а все остальные под видом компьютеров продают счеты, ноутбук деревянные. Что я должен сделать? Кто-то берет, например, золотой такой конкретно эппловский такой вообще такой, открывает, а там что? Деревянные счеты. А там написано Samsung, там от Samsung. Я вам выдам самый лучший вычислительный инструмент. Вы знаете, нашим счетам уже 2000 лет. Они не менялись. Вы купите? Ну, ради прикола купите. Но вы скажете, меня интересует процессор, кэш, способность пропускания информации. Поэтому я должен буду вам сказать, вы знаете, не все золото, что блестит. Очень многие духовные, религиозные идеи, это, по сути дела, неребрендированные заблуждения 2000-летней давности, 3000-летней давности и так далее. Поэтому не буду называть их вслух, но Пушкин, прочитав одну из них, сказал, философии никакой, но зато какая поэзия. Но вы не скажете об этом Бхагавадгите. Любой человек прочитает Бхагавадгиту и скажет, это глубочайшее философское произведение от А до Я. Действие, бездействие, сознание, поле деятельности. Пожалуйста, спросите.
Спасибо. Сергей, меня зовут. Два вопроса. Один, вот какая религия, какой софт был первым, почему он не пошел там, people? И второй, да или нет. Если вы сейчас говорите про религию, это софт, там, ну, то есть сейчас религия это бизнес, правильно?
Софт это тоже бизнес. Будучи в софтовом бизнесе, скажу вам, это очень большой бизнес. Что-что? Для меня? Для меня религия, это знаете, какой бизнес? Для меня это, скорее всего, попадалово. Потому что если вы в бизнесе, то есть два типа. Вы знаете, что бизнес состоит в том, что бизнесмен, он должен рисковать всем, и он может попасть. Поэтому для меня религия – это бизнес, в котором, если ты не понимаешь, что это стопроцентное попадалово, ты не можешь им заниматься. Если вы думаете, что Стив Джобс занимался Apple, чтобы заработать деньги, вы ошибаетесь. Его первая идея была двигать мир. Вторая уже была как? Смотрите, смысл жизни, бизнес, смысл жизни в деньгах, когда тебе нужно $100. Для любого девелопера, настоящего девелопера, который что-то делает, для него деньги являются всего лишь навсего инструментом. Вот скажите, можно ли без денег сделать такой фестиваль? Нет. А дешевле можно сделать? Можно. Я объясню почему. Если каждый человек закрутит болт, гайку, принесет, пожертвует, отдаст свою силу. Обратите внимание, здесь ничего не, все бесплатно. А знаете почему? Объясню почему. Потому что суть этого фестиваля получить гораздо ценнейший продукт, чем деньги. Вам кажется, что иногда деньги – это продукт, деньги – это последствия. Самое главное – продукт человека – это его вера и стремление к совершенству. Понимаете, да? И если в результате какого-то действия этот продукт получен, тогда можно сказать, самая высшая прибыль получена. Поэтому я могу сказать так. Настоящий духовный человек – он капиталист и он инвестор. Но капитал у него – вера. И инвестирует он в вечность. Понимаете, да? Деньги – это самая маленькая штука. Я вам покажу, как продюсер, я профессиональный продюсер, тысячи людей, у которых огромные деньги, они ничего не могут сделать. Не деньги решаются в этой жизни, а идеи. Следующий вопрос. Деньги – это зло, поэтому приносите его сюда. Смотрите, первое скажу. Христианство – очень молодая религия, очень молодая. С точки зрения индийской мысли, это всего лишь 1 или 2 тысячи лет. Это ни о чем. С точки зрения Христа, самого послания Христа, это очень похоже на ведическую идею. Она очень похожа на ведическую идею. Это идея, религия любви. Поэтому ни в христианстве, ни в христианах я ничего плохого не вижу. Я приведу вам пример такой. Футбол. Это бизнес? Нет, это спорт. Это спорт. И те, кто играют в футбол, поверьте мне, не играют ради денег, они играют ради спорта. Да, это правда, что их покупают за миллионы долларов, потому что они могут играть. И опять же, это сознание, понимание, действие командное. И да, действительно, у команды может быть хозяин, который думает, что он хозяин. На самом деле он слуга. И еще такой момент. Есть чемпионаты, где одна команда, можно сказать, спорт это абсолют, но тем не менее команды меряются качествами. И есть еще такой момент. Есть те, кто наживаются на футболе. Есть те, кто убивают ради футбола, фанатики. Да? И есть просто футбольные болельщики, пьяные с пивом. Алле, алле, алле. Вот. Также и в духовности. Есть разные духовные концепции, которые, подобно футболу, пытаются захватить мир. Они пытаются захватить сознание людей. Есть футбольные фанатики, религиозные фанатики, которые чем занимаются? Там кричат какой-то Акбар или еще что-то. Смотрели фильм «Царство небесное», помните, да? Ну, посмотрите, хороший фильм. Ну вот. И есть футбольные, есть фанатики религиозные. Но есть при этом святые. Это как великие футболисты. Они не связаны ни с бизнесом. Поверьте мне, что те святые, которые висят в лавре, не в доле. 100%. Любыми святыми кто-то пользуется. Понимаете, да? Поэтому мы не критикуем ни Христа, ни христиан, ни христианство. Мы критикуем свою способность злоупотреблять всем. Вам вообще когда-то взятки по-настоящему предлагали? Нет. Теперь я понял. Поймите, искушение всегда ждет любого человека. Кришна говорит: «Эвам парапарам праптам». Всегда истина приходит в этот мир, она всегда искажается, и всегда приходит кто-то, кто эту истину переосмысляет. Вы поймите сейчас, мы не занимаемся антирелигиозным настраиванием здесь. Мы занимаемся поиском истины. А для этого мы всего лишь навсего. Вот Станислав хороший вопрос задал. Зачем мы критикуем? Мы не критикуем, мы распознаем качество. Мы не критикуем никого, нет смысла кого-то критиковать. Уверяю вас, везде огромное количество искренних, позитивных людей. Удивительные бабушки, добрейшие священники. Они вас накормят, напоят, покрестят. И поверьте мне, что культура, мы должны ее знать, любить и уважать. Никакого отношения к теми, кто злоупотребляет законом, закон не имеет. Понимаете, да? Мы должны уважать президентскую власть, должны уважать депутатов. Да, среди депутатов есть жулики. Это правда. Но это не значит, что если мы сами их выбрали, мы сами не виноваты. Поэтому мы не занимаемся политикой, мы занимаемся только духовностью, развитием себя, распознанием своим, способностью отличить, и что такое хорошо, что такое плохо. Вот суть духовного человека.
Скажите, направление планка, ну, максимальная планка гуру Кришнаида и гуру Сикха. Глубокое нирвана.
Честно скажу, Кришнаиты и Сикхи изошли из одной команды. Гуру Нанак, который гуру Сикхов, встречался с Шри Чайтаньей Махапрабху. Половина его учения – это пересказанные идеи Шри Чайтаньи. Поэтому, когда мы говорим о истине, есть разные отражения, разные способности видеть ее. Ну, как в христианстве. Православные, протестанты, католики. Да? То есть, ну, каждый по-своему говорит какую-то идею. Поэтому мы не говорим о том, что а кто лучше. Да? То есть вы поймите такую вещь, что каждый учитель имеет свою целевую аудиторию. Каждый учитель имеет свою целевую аудиторию. Проблема же не в учителях, проблема в целевой аудитории. Поэтому что такое духовная практика, духовная жизнь? Это воспитать целевую аудиторию. Я гарантирую вам, что 20 лет тому назад были другие вопросы и другая молодежь. Другие были люди. Кто-то может сказать, что они были более искренние, но не так. Люди растут. Сейчас люди растут. Конечно, все, люди проходят. Поэтому сейчас уже здесь другие люди сидят. Мы уже о других вещах говорим. А через год вообще о других будем говорить. И через два вообще о других. Чтобы избежать вот этих противостояний, мы уже здесь не говорим, чем мы различаемся. Мы говорим, что у нас общего. У нас общего это одно. Гармония в многообразии, поиск истины.
Почему в самих ранних ведах имя Кришны не упоминается? Оно понятно, что это Веданта, это именно поздний период написания
Веданты. Ну, так хорошо начинал. Так хорошо начинал. Имя Кришны, с них начинаются веды и заканчиваются. Ом – это имя Кришны. Только не крестите пальцами. Вот, потому что Ом – это Браман, Параматма и Бхагаван. Поэтому косвенно Кришна упоминается везде, и прямо он упоминается в различных священных писаниях, в том числе Кришна Самхита и другие. Не путайте пять вед с другими священными писаниями. Мы должны всегда помнить о том, что есть истина, которая глубоко в нашем сердце, и никто не сможет у нас ее отнять. И к этому признают нас веды. Искать истину, распознавать ее и жить в ней. Мы можем совершить много ошибок, но это не страшно. На поиске к истине дорога всегда будет прогрессом.